Разбор полета.
21:04. В гостях у нас сегодня журналист и директор благотворительного фонда «Спеццентр» Антон Красовский. Антон, добрый вечер.
Здрасте.
Программа, как всегда, по понедельникам проведут Стас Крючков и Андрей Ежов. Я напомню для тех, кто, может быть, не в курсе формата, здесь мы говорим о людях и, прежде всего, решениях, которые они принимают, и мотивах, которыми при принятии этих самых решений руководствуются. Напомню, средства связи плюс 7985-970-4545, известный многим номер для смс-сообщений. Ваши вопросы, реплики и комментарии категорически приветствуются. Есть твиттер-аккаунт «Вызван». Форма на сайте «Эхо Москвы». Ну и нас можно не только по радио слушать, но и смотреть на YouTube-канале «Эхо Москвы». Трансляция уже началась, и Антон уже почти 500 человек нас смотрит. Начнем с традиционного вопроса. Мы открываем каждую программу. Самое сложное решение, которое вам приходилось принимать в своей жизни, неважно, было ли оно спонтанным, либо же вы к нему долго шли, вот так оборачиваясь за 42 года, самое непростое, спорное, выстраданное, ну, какое угодно.
А у меня два есть таких решения, даже они так одинаковые сложности были. Первое решение – это мой камин-аут 2013 года, а второе решение – это участие в предвыборной кампании Ксении Анатольевны Собчак.
То есть все имеет, так сказать, недавнюю историю. А вообще
вам как недавнюю? Естественно, естественно, самое сложное решение не совершено мною в пятом классе.
Безусловно.
Ну, собственно, камин-ауту 5 лет. За эти 5 лет пожалели об этом хоть раз?
Неоднократно жалел и неоднократно убеждался в том, что был прав. Ну, слушайте, ты не можешь, оборачиваясь назад или, наоборот, смотря вперед, или находясь в настоящем моменте времени, быть твердо уверенным в том, что то, что ты сделал, правильно, или, наоборот, в том, что это ошибка.
А вам вообще свойственны импульсивные поступки скорее, либо все для начала хорошо обдумать, или вообще нет какого-то универсального рецепта для той или иной ситуации?
Ну, по отношению к себе самому, скорее импульсивные, да.
То есть и с камин-аутом была такая же история?
Абсолютно, да, конечно.
В свое время решение пойти в Литинститут учиться было из такого рода решений?
Или вообще, да, Литинститут – это такая история, которая свойственна многим юношам 18-17 лет.
Ну, Литинститут все-таки довольно маленькое учебное заведение, свойственно немногим юношам. Я просто, как так получилось, что очень недолгое время в своей жизни между 17 и, например, 20 годами писал какие-то плохие стихи, мне они тогда казались хорошими, и я предполагаю, и какие-то люди, которые вместе со мной это делали, то говорили, что надо идти в Литинститут всем вместе, и вот мы туда все вместе пошли, а я один туда поступил. Вот, стихи я не пишу, они все равно были плохие.
Сейчас заходил на вашу страницу уже же заброшенную пару лет назад.
Не пару лет назад, а гораздо раньше.
15-м годом там, по-моему.
Ну, там это не важно.
Но, тем
это,
не менее, да. Там есть среди последних записей стихотворения, я бы не сказал, что они удручающе плохие.
Нет, еще раз говорю, они не хорошие, они среднестатистические.
Журналист Антон Красовский.
Нельзя быть среднестатистическим. Мне всегда в жизни не хотелось быть среднестатистическим. Понимаете, я учился в лучшем, с моей точки зрения, семинарии в литературном институте, которым руководил Сергей Чупринин, ныне здравствующий главный редактор журнала «Знамени», и, к сожалению, покойная Татьяна Александровна Бек, хороший, в общем, русский поэт. И в этом семинаре училось довольно много очень талантливых людей, начиная от Марии Степановой, которая, с моей точки зрения, один из лучших современных поэтов по-русски, и заканчивая, ну, какими-то другими очень хорошими людьми, вроде Сергея Рутюнова, да, который тоже прекрасный поэт. Поэтому мне на их фоне заниматься поэзией было просто непростительно и неловко.
Ну, вот это вот решение, что ваше место в литературе, оно будет непростительно незначительным. Оно воспринималось с вами в свое время как-то трагически,
нет,
драматически?
Нет, слушайте, просто это все происходило на фоне моей чудовищной бедности, закомплексованности и общей забитости начала 90-х. И поэтому, когда Таня Бек мне сказала в свое время, что поэт ты так себе, а журналист неплохой, я воспринял это как должное и последовал совету учителя.
Мы вернемся, безусловно, еще к этому этапу биографии. Антона Красовского у нас сегодня в гостях, журналист, директор фонда «Спеццентр» в программе «Разбор полета». Присоединяйтесь к нашему разговору. Вы родились в самый разгар эпохи застоя. И вот, вспоминая антураж того времени, что больше всего запомнилось? Может быть, события, впечатления, ощущения, не знаю, вкус пепси-колы, производство, которое наладили к условному 80-му.
Портрет Леонида Ильича Брежнева, который сменили на портрет Владимира Ильича Ленина.
Ага.
А это вот так произошло. Видимо, не нашлось в городе Подольске, где я жил тогда, портрет, большого портрета Юрия Владимировича Андропова. Или тогда, в 83-м году, считалось, что надо какой-то более символический и общепризнанный портрет повесить. И вот тогда действительно Леонида Ильича заменили на Юрия Владимировича. В смысле, на Владимира Ильича. Одного Ильича на другого Ильича. Почему-то вот это единственное, что я помню. Ну, вернее, это то, что мне по-настоящему запомнилось. Из, как вы говорите, эпохи застоя, я все-таки был еще совсем ребенком.
Не, понятно.
Я 75-го года рождения, застой закончился, например, в 85-м, мне было 10 лет.
Значит, позже.
Я помню, вот 85-й.
В свете, в кинематографе, ваша юность, это что там? Традиционный электроник Олеса Селезнева.
Погодите, моя юность, это 90-е годы, а мое детство, это, безусловно, 70-е и 80-е годы. Это разные вещи. Мое детство, это фильм «Гости из будущего», конечно. Я прекрасно помню, вернее так, это ощущение, когда ты сидишь на спектакле «Кортик» в Театре Советской Армии и ждешь, когда он уже утренний, когда он уже поскорее закончится, потому что идет вторая серия «Гостей из будущего», «Гостей из будущего» надо успеть.
«День смерти Леонида Ильича Брежнева», помните?
Да, конечно, очень хорошо помню, я описывался в школе.
Ого.
Меня не выпустили в туалет.
Это как-то связанные события?
Абсолютно никак не связанные. Меня сначала, я очень боялся ходить в туалет. Была в городе Подольске старая такая пятая школа. Сейчас она находится в другом здании новом. А тогда, когда я учился, она находилась в здании первой городской гимназии, таком красного кирпича. И там был такой один общий сортир. Чудовищный директор Елена Истребкова. Я ее прям ненавижу. Все время про нее говорю, потому что она была одним из омерзительных воспоминаний моего детства. Вот. И я все время боялся в этот сортир ходить. Потому что там всегда курили старшеклассники в переменах, и я отпрашивался на уроки. И вот меня не выпустили на уроки. И я описался, а потом зашла завуч, которая сказала, что умер Леонид Ильич. Я считаю, что это было очень символично.
Очень торжественная картина.
Да, это вообще, ну, такая, она действительно достойна кинематографа.
Школьные годы Антона Красовского чудесные или это беспросветный брак? Я читал, что вы, в общем-то, в итоге закончили школу другую в районе метро Новогири.
Да, я закончил 133-ю школу в Москве. Да, я много школ учил, во многих школах учился. Я жил 2,5 года на Западной Украине, учился в украинской школе.
С изучением украинского языка?
Ну, конечно. А как вы живете в Союзной Республике? Естественно, вы изучаете украинский язык.
Нет, может быть, там русские какие-то отдельные школы или такого?
Нет, не важно. Нет,
там
я
по-любому.
Нет, в любой Советской Республике было два типа школ. Это были школы на национальном языке и школы на русском языке, в котором обязательное преподавание национального языка и национальной литературы. Я учился в русской действительно школе, где точно так же, как русский язык и русскую литературу, преподавали украинскую мову и украинскую литературу.
Ну, касаясь...
С тех пор я вильно разговариваю украинскую мову.
Касаясь вот этого Рубикона, вы говорите, 90-е – это ваша юность, 80-е – это ваше детство. А вот крах Советского Союза, да, это линия, по которой можно провести, или какие-то личные события связаны с...
Ну, для меня нет, слушайте. То есть, как бы я был политизированным ребенком, как все те вырастающие московские дети в 90-е, в конце 80-х и начале 90-х, и я стоял в 16 лет у Белого дома все эти три дня, и потом, когда мне было 18 лет, в 93-м году, по призыву Егора Тимуровича Гайдара защищал мэрию города Москвы на улице Горького, дом 13. Вот, но вместе с тем, все-таки сейчас, конечно, я понимаю, что для меня не это для меня рубеж совсем, а какие-то гораздо более личные вещи. И к каким-то вещам я лично, безусловно, отношусь по-другому, в частности, к 93-му году.
А в семье вот эта тема политизированности присутствует?
Ну, конечно, как в всех семьях, где мама и папа и ТР, и все выписывали этот новый мир, дружбу, знамя и прочую, так сказать, звезду. Естественно, это все было бесконечным доктором Живаго, белыми одеждами и прочими детьми Арбата.
Ну, то есть отношение ко всему происходящему, к общественно-политическим процессам, оно вполне
да, конечно,
однозначное.
Да, я, конечно, из Демшизы, да. Я поэтому так Демшизу, в общем, не люблю. Это такой бесконечный мой спор с моими собственными родителями.
А в той эпохе, еще до, собственно, фактического распада Совка, есть что-то, чего вам не хватает сейчас? Я, скорее, даже не о прелести юного возраста как такового, а может, о каких-то милых деталях, не знаю, даже бытовых. Или это
запах
скорее нет?
Глаженного пионерского галстука, условно, по утрам.
А вы когда-нибудь гладили пионерский
галстук? Конечно.
Да. А вам сколько лет?
37.
То есть вы застали последние дни пионерии,
застали,
да? И гладили вот этот вот ужасный из искусственного шелка кусок материала.
В моей жизни
Нет, слушайте, у меня нет, это все никак не связано с Советским Союзом, поверьте мне. Были какие-то вещи, у меня нет такой вот ностальгии. Мне же не 82, по счастью, года. Я не живу своим детством. Я не считаю, что мое детство было лучшей порой в моей жизни. В общем, ничего специально хорошего я в этом детстве вспомнить не могу. Вот. Это были годы бедности, бесконечных макарон, каких-то абсолютно глупых представлений о будущем, о ценностях и о свободе, моей личной свободе. Вот. Какой-то моей личной борьбы бесконечной с окружающим миром и со своей семьей. И я совершенно не способен из него вынуть что-то по-настоящему хорошее. Там, я вот вспоминаю этот запах. Нет, я ничего не вспоминаю оттуда. Вот честно, у меня действительно есть эти детские воспоминания, знаете, запах какого-нибудь подъезда, где жила моя бабушка в коммунальной квартире. То есть старого такого подъезда с деревянными перекрытиями, в котором бесконечно пьют какие-то алкоголики. Ну, я периодически натыкаюсь на такой запах, ездя по России в каких-нибудь провинциальных домах. Ничего, никаких хороших воспоминаний у меня по этому поводу нет.
С условными одноклассниками, людьми из того времени, вы как-то общаетесь?
Нет,
они
никогда.
Вообще все разорваны.
У меня никогда и не были они связаны, эти отношения. У меня никогда не было школьных друзей каких-то особенных. Ну, вот только в украинской школе, пожалуй. И у меня действительно были люди, которые... Я вообще, правда, так сказать, к украинским каким-то своему этому периоду отношусь более тепло, чем ко всему остальному русскому. Правда, люди были гораздо какие-то другие. Вот я не могу это объяснить, но, по крайней мере, я действительно туда возвращался и с этими людьми после уже школы встречался. Это было тоже давно, но, по крайней мере, это те люди, с которыми я хоть как-то поддерживал отношения.
А обстоятельства, при которых вы там оказались, они с чем связаны?
Мой отец представлял конструкторское бюро на всех западноукраинских атомных станциях.
В журналистику вы пришли по следу совету БЕК или она возникла?
В журналистику я пришел, потому что в 94-м году, когда я в нее пришел, надо было чем-то зарабатывать деньги. И зарабатывать деньги можно было вот какой-то журналистикой. И я начал этим заниматься. Но тогда не очень журналистика, я работал в журнале «Вопросы литературы». Я не знаю, журналистика это или нет. Ну, то есть я брал какие-то огромные интервью, знаете, вот сейчас берут интервью на странице, а тогда считалось все авторскими листами. Можешь поговорить с Андреем Битовым на 2 авторских листа? Вот, то есть на 48 страниц. И занимался я вот ровно этим. А потом началось телевидение в 96-м году, потом какие-то журналы, газеты, «Коммерсант» и так далее.
По поводу телевидения, НТВ, 96-й год, вся эта история про уникальный журналистский коллектив.
Я никакого отношения не имел к уникальному журналистскому коллективу. Во-первых, мне был 21 год, я работал в такой организации, которая называется «Телепроект». Делала она по заказу канала НТВ некоторое количество новостных, вернее, псевдоновостных программ дневного вещания, там, новость книжные, новости журналистские, какие-то новости, газетные новости, ну, какую-то чушь, которой надо было забить эфир, который тогда свалился на уникальный журналистский коллектив телеканала НТВ с НБС, вернее, Бориса Николаевича Ельцина, когда закрыли образовательный канал.
И появился 4-й
год. И появилось круглосуточное фактическое вещание. Да? До 96-го года было вещание только вечернее. Поэтому я к уникальному журналистскому коллективу никогда отношения не имел, и более того вам скажу, когда я пришел работать, вернулся, как мне казалось, на самом деле пришел работать на канал НТВ в 2010 году, я не был никогда частью уникального журналистского коллектива, и уникальный журналистский коллектив меня своей частью не воспринимал и не воспринимает по сей день. То есть люди, которые тогда там работали, они ко мне относились как к человеку второго сорта. Ну, и, в общем, со своей, так сказать, колокольни они были правы.
Но вы просто юридически были не в структуре НТВ тогда в 90-х.
Это не важно, я никогда в жизни до 2010 года не был на канале НТВ.
Ага. То есть с ними
мы сидели на киностудии имени Горького, однажды я завез им туда какую-то кассету битакамовскую, и еще один раз, когда меня уволили из этого телепроекта, я попытался устроиться в какую-то невероятно крутую, как мне тогда казалось, программу «Впрок», где, кажется, работала вот там же Маша Степанова, по-моему, редактором, занимаясь написанием сюжетов про качество кирпичей и диванов. И я тогда пытался устроиться вот к Антону Понизовскому, редактором этой программы, меня тоже, по-моему, не взяли.
Что касается качества кирпичей, вот есть такие кирпичи, языковые штампы. Дмитрий Мезенцев, наш радиослушатель, спрашивает вас, что означает 90-е для вас? Это лихие, ну, опять же, штампы или время надежды тоже?
Да, причем наш же слушатель задает этот вопрос из программы в программу.
Да, ну и классно. Я могу, кстати, ответить, потому что для меня этот вопрос важный. Я не понимаю, что такое 90-е, понимаете? 90-е разные. Есть 90-й год, а есть 99-й год. И это вообще разные жизни, это разные страны, это разные люди. 90-й год – это страна надежды. А 99-й год – это страна разочарований, это другие поколения. Не существует никаких 90-х. Да, 90-й год – это год буйства съезда народных депутатов и первого мэра Ленинграда Анатолия Собчака. А 99-й год – это год выборов Путина фактически. Да, это год, когда Владимир Владимирович Путин стал премьер-министром. Это разные страны. Поэтому для меня 90-е годы – это годы, которые начались с того момента, когда я в метро, если мне не изменяет память, Горьковская, в центре зала, от своих друзей узнал, что погиб Виктор Цой, а закончились тем, что я в банкомате банка «Столичный» пытался снять свою зарплату в газете «Коммерсант», и у меня не получалось. Вернее, закончились они от меня как раз не этим, это был 98-й год, а закончились у меня ночью выборов 19 декабря 99-го года в Московском избирательном штабе Союза правых сил, где я работал.
Ну, вот это разочарование, но свалилось, что
у меня не было никакого разочарования.
Было 90-х. Нет,
я говорю про людей, я говорю. У меня нет никакого разочарования. И как у меня может быть разочарование? Я начал 90-е, когда мне было 15, а закончил, когда мне было 25. Это были прекрасные годы моего взросления, молодости и счастья, надежд, моих собственных надежд, да, и моей собственной самостоятельности, выстраивания моей собственной жизни, моих первых денег, моих первых больших денег, моих каких-то, моей борьбы с этим миром, и наоборот, моих побед. Вот, поэтому у меня совершенно нет никакого разочарования по поводу 90-х. Я не чувствовал этого голода, не чувствовал этой безработицы. Наоборот, мне повезло, мне было в 90-м году не 45 лет, а 15, еще раз говорю. Это были мои годы, они созданы были для меня, и я счастлив, что они были, несмотря на то, что, как я сказал, в моей жизни произошла безусловная переоценка огромного количества событий, которые в эти годы происходили в нашей стране. Например, события октября 93-го года.
А чем вы объясняете такую сейчас однозначную оценку, в принципе, вот 90-х как лихих лет?
Ну,
это
плевать.
Те люди, которые...
Это не, 45, не существует или... никакой однозначной оценки. Существует некоторая пропаганда. Ну, да, это не тренд. Существует некоторое количество пропагандистских штампов. В частности, вот такой пропагандистский штамп под названием «Лихие 90-е». Я не готов никаким образом с этими штампами полемизировать. Ну, это просто штамп. Он был нужен этой власти, которой нужно было себя противопоставить вот тем 10 годам для того, чтобы побеждать и управлять этой страной бесконечно.
А вы, к слову, пропаганда относитесь с каким-то знаком, позитивным, отрицательным? То есть,
нет.
Неоднократно говорили о том, что придя на Контр-ТВ, да, или придя в штаб Прохорова, в конечном счете занимались пропагандой.
Ну, это разные вещи. Смотрите, я поэтому, во-первых, ушел с Контр-ТВ, и Контр-ТВ в итоге закрылось, потому что это был пропагандистский канал, а мне не хотелось профессию журналиста менять на профессию пропагандиста. В штабе Михаила Дмитриевича Прохорова, как и в штабе Ксении Анатольевны Собчак, я занимаюсь не пропагандой, а продвижением кандидата. Это маркетинг, в сущности. Я занимаюсь маркетингом, не совсем пропаганда. То есть, если бы я работал в штабе Ксении Собчак, но при этом сидел на первом или втором канале, это было бы пропагандой. А здесь я просто продаю такой вот товар.
Ну, смотрите, вы вернулись на НТВ в 2010-м, когда, в принципе, все уже более или менее было понятно с российским телевидением. Мальчиков славянских в трусиках еще распятых не было, но тренд, в принципе, наверное, был понятен.
Нет,
или тогда
не был тренд понятен, наоборот. Наоборот, это было как раз казалось, что это такая перестройка, поскольку это был расцвет медведевских времен, и что бы там ни говорили, это были другие совершенно времена, чем сейчас. Это было 8 лет назад. И к свободе, и к свободе слова тогда относились, ну, сильно аккуратнее. А что бы ни говорили сейчас про Дмитрия Анатольевича Медведева или людей, которые его окружают, это люди, у которых в голове вот эти иллюзии ценностные, они и тогда были, и сейчас остаются. А это вам не Сечин с Алексеем Алексеевичем Громовым. Поэтому тогда было вообще совершенно по-другому. Я могу долго рассказывать, но поверьте мне, я в своей жизни, будучи руководителем программы НТВшники, не не утверждал начальство ни одной темы. Ну, как бы мы советовались, но, опять же, внутри дирекции правовещания. Но не было ни одной темы, которую мы хотели сделать, и нам бы не дали ее сделать.
Стоп-листов не было?
Я никогда не видел. Ну, можете посмотреть, там все были, которых сейчас людей, или люди, которых сейчас не показывают.
Это довольно удивительно слышать сейчас, хотя, казалось бы, времени это прошло.
Да нет, ну слушайте, и сейчас я вам скажу тоже не так много стоп-листов. Они там были вот года 4 назад, 3, а сейчас наоборот, это такое, сейчас мы типа все позволяем. Но тогда, ну, по крайней мере, я не помню, чтобы были какие-то специальные люди, которых бы я хотел позвать, а мне бы, например, сказали, нет, вот этого человека не зови. У нас была действительно одна ситуация, когда мы позвали Собчак, а она потом с кем-то поссорилась, типа Суркова, и нам 2 месяца эту программу не давали выпускать в эфир. А потом выпустили, она прошла с самыми высокими рейтингами.
Журналист, директор фонда «Спид-центр» Антон Красовский, гость программы «Разбор полета», ведут ее Стас Крючков, Андрей Ежов, плюс 7-985-970-45-45. Это номер для смс-сообщений. Можете отправить, собственно говоря, это смс-сообщение, если у вас возникло желание высказаться репликой, задать какой-то вопрос или прокомментировать все то, что вы слышите.
Еще такой фронт работ, скажем так, в вашей жизни был, как театральная критика, как шефство там над музыкальным рейтингом.
Но это вы все, да, это вы все в Википедию прочли.
Конечно, да. Это вас держало по жизни, то есть вело вас сфера искусства как-то манит по-прежнему, или вы это оставили для себя в прошлом? Ну, то есть сегодня вы человек, скажем так, политической жизни, политической реальности, или возвращаетесь к этому периодически?
Театр в моей жизни возник случайно. Я, когда пришел устраиваться в этот книжных новостей в журнал «Вечерняя Москва», который сейчас называется «Афиша», мне Цинципер сказал, который тогда был главным редактором, его наняли в этот же день. «А чем ты хочешь заниматься?» Я сказал, «Я хочу быть литературным критиком». Он мне сказал, «Литературный критик у нас уже есть». Я сказал, «Ну, возьми меня хоть кем». Он сказал, «Ну, вот есть место театрального критика». Я до этого никогда не был в театре. Вот, поэтому, честно вам скажу, театр в моей жизни образовался случайно. Я никогда не питал к нему никаких специальных симпатий. Это было очень заметно и по моим текстам про этот самый театр. Это видели все люди, этим театром занимавшиеся. И несмотря на то, что в театральном мире у меня осталось большое количество добрых знакомых, я к этому миру не принадлежу. И им, и жизнью этого мира не интересуюсь. Я, правда, приходя на театральные премьеры, а я делаю это очень редко, не получаю никакого эстетического удовольствия от этого. Не интересуюсь вообще театральной жизнью. Не понимаю, что там происходит в модных местах. Я никогда не был в Гоголь-центре, например. Никогда. Я был на одном спектакле Театра наций случайно. А потом написал большую смс-ку Евгению Витальевичу Миронову. Ну, просто с благодарностью. Но, честно говоря, этим всем я интересуюсь мало.
И даже прийти на спектакль, в котором играет ваша подруга, да, Ксения Собчак, тоже не было желания.
Вы знаете, я наврал. Я был на 2 спектаклях Театра наций. Один из них был спектакль «Женитьба». Я его уже видел несколько лет назад, так что завтра не пойду, но вы можете сходить в 19:00 на сцене Театра наций. Петровский переулок, дом 5, по-моему, не помню.
Вообще, вы успели много где поработать, но я имею в виду...
Это правда, я летун.
Да, и что касается того, где было интереснее, телевидение, глянь, издательская работа, не знаю.
В разные годы мне было интересны разные вещи.
Никогда душа не лежала к чему-то одному?
Нет.
Я имею в виду жанры. Вот
нет,
чисто.
Нет. Я человек проектный. Как говорит Ксения Анатольевна Собчак, Красовский как йогурт. У него срок хранения 3 месяца. Это не совсем так, но в этом смысле Ксения Анатольевна не права. Но мне действительно интересны проекты. И в разные годы своей жизни мне были интересны разные проекты. В 2002 году, например, мне был интересен журнал «Вог» и вообще весь этот глянцевый сказочный мир без печатных машинок, но с красивыми прозрачными компьютерами и пионами в хрустальных вазах. Да, и молодой тогда еще Аленой Станиславовной Долецкой. А в 2010 году мне был интересен телеканал НТВ, и вот это, как мне тогда казалось, возрождение телевизионной журналистики. журналистики и, главное, мое собственное попадание в эту телевизионную журналистику, такой во взрослый мир, в котором я, на самом деле, до 2010 года никогда не жил. В 2012 году мне был интересный выбор Михаила Дмитриевича Прохорова, потому что это был совсем уже взрослый мир, на который я никогда не рассчитывал попасть. А сейчас мне интересна избирательная кампания Ксении Собчак, потому что это мой товарищ, и я считаю, что мое личное будущее может быть с этим связано.
Вот исходя из этого перечисления, вы как-то профессию свою для себя определяете, или это
журналист?
Не принципиально?
Ну, журналист, конечно. Я все-таки ничего не умею по-настоящему, кроме как придумывать медиасмыслы. Вот, журналистика в современном мире – это все-таки придумывание каких-то медиа-смыслов. Вот это не просто умение писать текст или снимать сюжет. Я, кстати, наверное, не очень умею снимать сюжет. Я давно не пробовал этого делать. Но это попытка придумывать какие-то ситуации, которые могли бы быть реализованы в публичном жанре, в текст, в сюжет, в фильм, во что угодно.
Антон Красовский, журналист, директор фонда «Спид-центр», гость программы «Разбор полета». Сегодня мы работаем в прямом эфире. Нас можно не только слушать по радио на волне 91.2 FM в Москве, но и смотреть на YouTube, на канале «Эхо Москвы». Антон Красовский здесь. И здесь есть же чат, куда вы также можете писать свои сообщения с вопросами, репликами и комментариями. Мы вернемся в эту студию совсем скоро. Минуты это через 5, а сейчас краткие новости.
Разбор полета. Разбор полета.
21:35 московское время. Меня зовут Андрей Жив, моего соведущего Стас Крючков. А в гостях у нас сегодня журналист, директор фонда «Спид-центр» Антон Красовский. Мы работаем в прямом эфире. Нас можно не только слушать по радио, но и смотреть на YouTube-канале «Эхо Москвы». Здесь идет трансляция, есть чат. Пишите сюда свои сообщения с вопросами, репликами и комментариями, равно как и на номер для смс-сообщений +7 985 970 45 45. В предыдущей части программы вы сказали о каком-то свойственном себе проектном подходе. Это желание нового, скорее, или, там, не знаю, удовлетворение амбиций или что-то другое?
Ну, нет, я просто...
Или так психика устроена?
Нет, в любом случае, даже то, о чем вы сейчас говорите, так устроена психика. Да, естественно, так устроена психика. Мне просто становится скучно заниматься одним и тем же делом долго.
Мы вначале начали с камин-аут. Сергей Коробейников в Ютьюбе спрашивал, стало ли проще жить после
нет,
этого?
Нет, не стало ни проще, ни сложнее жить. Никак не стало жить. Еще раз говорю, прошло уже 5 лет после этого момента, и моя жизнь в реальности сейчас, спустя эти 5 лет, никак не сильно не изменилась.
Ну, собственно говоря, о первом приходе на НТВ вы сказали, что некоторое время чувствовали себя человеком второго сорта среди компаний.
Не какое-то время, а до того момента, как я оттуда ушел. То есть все время, которое я работал на НТВ, я, конечно, чувствовал себя относительно этих самых НТВшников человеком второго сорта.
В прошлое, нынешнее и, видимо, в недалеком будущем России дня сегодняшнего, да, гомосексуалы – это в некотором смысле стигматизированная категория населения.
Во всех смыслах.
Совершив камин-аут, вы осознавали, что вы вступаете в это поле надолго? И некоторым образом, делая это первым, да, помещается в историю.
Да, понимаете, в чем дело? Дело в том, что меня вообще мало волнует, что бы они думают. Разного рода люди. Кем бы они ни были, профессорами МГУ, известными журналистами, рабочими колхозниками, моими родителями, моими друзьями. Мне, в общем, все равно. Правда, вот так устроена, почему-то вот так устроена на самом деле моя психика. И поэтому мне я с единственным человеком, перед которым я действительно сам стесняюсь, это я являюсь я сам. И мне самого себя неловко, а не других. И я всю свою жизнь живу в этом ощущении неловкости перед самим собой. Поэтому мне как бы не привыкать. И когда я это сделал, я понимал, конечно, прекрасно, что произойдет. Но я еще раз говорю, что я должен чувствовать себя униженным, оскорбленным перед 146 миллионами граждан нашей страны. Но они, поверьте, не знают о моем существовании. А вот, и я совершенно не интересовался, что они обо мне думают. И сейчас меня это не интересует совершенно.
За пределами этой частной истории, где вы живете с этими ощущениями, у вас тогда было понимание того, что вы совершаете поступок, который, по большому счету, в жизни страны является уникальным и войдет в
историю? Я понимал прекрасно, что это единственное, за что меня придется полюбить. Вот, но я надеюсь, что, может быть, я сделаю что-нибудь еще полезное в жизни для того, чтобы дополнить страницу в Википедии о себе. Вот, но я прекрасно понимал, что я буду, ну, с точки зрения большого количества медиаресурсов, первым, хотя я не был таким первым, ну, по крайней мере, самым известным, хотя уж точно не самый известный гомосексуал в этой стране. Вот, но задача, понимаете, задача была не сделать этот камин-аут, да, задача не совершить революцию, а удержать власть. Задача не сделать камин-аут, а удержаться после этого камин-аута, выстоять и продолжить жить и, в общем, делать вид, что ты борешься. Вот, и мне кажется, вот это мне удалось. Да, я не эмигрировал, знаете, не имитировал собственную униженность, оскорбленность, собственную борьбу с кровавым режимом для того, чтобы получить гей-убежище в какой-нибудь европейской стране или в Соединенных Штатах, торговать там пончиками, или наоборот, даже не торговать пончиками, а, например, работать на «Голосе Америки». Вот, я хотел... Это же было осознанное решение. То есть сначала я его совершил импульсивно в эфире «Контр-ТВ», а потом я пару месяцев думал над ним, да, и все это вылилось в большое интервью на «Снобе», которое брала Ксения Соколова. И, то есть, это было уже взвешенное, осознанное решение. Я понимал, что я его совершаю и для себя, и для большого количества других людей, которые живут в этой стране, как бы пафосно это не звучало. И совершая это, как бы делая это, я понимал, что задача теперь не сорваться, да. То есть задача не бросить все и не уехать. Вот, и я не бросил все и не уехал. Знаете, вот занимаюсь политической борьбой, социальной какой-то активностью. Я понимаю, что многие люди все равно в это не верят, в искренность этих намерений не верят. Вот вчера Дмитрий Олешковский, известный благотворитель нашего удивительного города, написал, что даже мою фамилию и имя произносить ему тошно. А Андрей Борисович Лошак борется со мной, доказывая, что с вашей репутацией, Антон, вы могли бы помолчать. А что моя репутация? Я орденов и медалей от советского правительства, в отличие от Андрея Борисовича, например, не получал. Или там Дмитрия Олешковского, премии правительства России тоже не получал. Получал я только унижение и прокурорские проверки.
Существует расхожая точка зрения, что Россия стала настолько гомофобной страной, вот какой она представляется сейчас, не так давно, после массированной кампании в СМИ,
да,
в том числе. То есть до этого действительно не было темы в общественном
дискуссии. Во-первых, я не готов обсуждать темы, вообще не готов обсуждать настроение народа, потому что я про них плохо понимаю. Я не был участником социологических исследований, не заказывал их.
Но, тем не менее, вы жили, вы, в общем,
жили, слушайте, жили, умерли. Это неправильный вопрос. Я всегда жил с 16 лет или с 17 лет, с 17 лет, да, то есть большую часть своей жизни. Я живу в очень обособленной группе центральных московских интеллигентов, да, с которой я пытаюсь внутри бороться, как мы все в этом нашем сказочном карточном домике, да.
Это
бессмысленно. Я не знаю, как живут народ. Но вот мы делаем фокус-группы для компании Ксения Анатольевна Собчак. Это много-много людей, это сотни людей. Я на многих из этих фокус-группах присутствую. Я вижу настроение людей, я вижу, как они думают, что они говорят. И я, в общем, ужасаюсь, потому что основное количество зла, стремление к насилию, нетолерантности и ненависти находится в поколении от 18 до 35 лет, то есть в поколении будущего. То есть вот это поколение, оно выращено на вот этой ненависти последних лет. Совершенно не важно, за кого они будут голосовать, они все думают, в общем, одинаково. Вот, например, большая часть людей, которые говорят, что они голосовали бы за Навального, говорят, ну, сейчас Навального не будет, поэтому будем голосовать за Путина. И они говорят, что, ну, вот гомиков надо, конечно, на необитаемый остров всех. Ну, такая вот как бы история, например. Вот я поэтому, например, в частности, и работаю с Ксенией Анатольевной Собчак. Хочу, чтобы Ксения Анатольевна Собчак набрала максимальное количество голосов, потому что я понимаю, что она не Путин и не антипутин, или как бы ее электорат не путинский, и цели ее не объединить, вот этот путинский электорат, или украсть его, а хотя бы сказать что-то такое, чего до нее ни один кандидат президента в России не говорил. Несколько слов о добре. И пару предложений о любви. И два абзаца о том, что все люди, несмотря на то, что они разные, при этом равны в своих возможностях и в своих устремлениях и в своих правах.
Тут очень много вопросов о том, как, в каком возрасте вы осознали собственную гомосексуальность.
Я осознал свою гомосексуальность довольно поздно, когда мне уже было за 20. Потому что я советский мальчик и вообще не интересовался сексом. А интересовался я логарифмами сперва, потом биологией, немножко украинским языком, а потом рок-н-роллом. Вот. Сексом я не интересовался. Интересоваться я им начал после 20.
Антон, говоря о мотивациях, да, о тех произнесенных словах, которые могут быть сказаны, но в ходе там избирательной кампании Собчак, вы понимаете, что даже будучи произнесенными, эти слова, в принципе, могут стать словами, брошенными в пустоту и уйти, как вода в песок?
Безусловно, я все это понимаю. И как человек текстоцентричный, я понимаю, что мысль изреченная есть ложь. И в то же время я вынужден признавать тот факт, что вот то количество зла, которое сейчас есть в обществе, оно создано именно словами. И кроме против слова есть только другое слово. Никакого другого оружия против слова не существует. То есть то количество зла и ненависти, которое есть сейчас вокруг нас, где бы это зло и ненависть ни жили, живут они в маленькой деревне под Томском или в центральном московском кафе «Жан-Жак», это все так или иначе пропаганда или контрпропаганда. И мне бы хотелось, чтобы... Да, и ничего, никакого другого способа борьбы с этим словом, кроме другого слова, не существует. Никакого другого способа борьбы с пропагандой, кроме другой пропаганды или с контрпропагандой, не существует, к сожалению. Надо пытаться говорить то, что ты думаешь, и убеждать максимальное количество людей в том, что ты думаешь. Образовывать их, доказывать, что ты прав, никакого другого, к сожалению, способа я лично не знаю.
Если о категориях говорить, мы вспоминали о 90-х, которые характеризуют некоторые как лихие, там, как время надежды. Вот сегодняшнее время, каким словом может быть охарактеризовано спустя там десяток лет?
Безнадежно.
Безнадежно.
Конечно. А у вас есть надежда?
Ну, как-то стараюсь жить с этим чувством.
Ну, вот у меня, например, нет. Я еще раз говорю, я вот сейчас вижу огромное количество людей, я слышу, что они говорят, и я прекрасно понимаю, что у нескольких поколений здесь нет никакого будущего, абсолютно никакого. Они сами его профукали, они его сами разменяли, они сами свою свободу растоптали. Они сделали все для того, чтобы эта свобода и это право на свободу были растоптаны собственными сапогами. И они не заслужили право на свободу. Они ее не получат. Поэтому у нескольких поколений здесь нет никакой надежды. Но потом, возможно, начнется возрождение.
А будущее, в котором не осознается его отсутствие большинством, оно достойно того, чтобы наступать?
Это сложный вопрос, потому что он, так сказать, предполагает некую конечность человеческого объединения. Для большинства людей, с которыми вышел Моисей из египетского плена, будущее так и не наступило. Но для великого народа оно явилось. Я уверен, что у великого русского народа это будущее есть, но у моего поколения, например, нет.
Кто для вас главный человек в жизни? Может быть, он не один, не знаю.
Нет, он, конечно же, один. Это человек, с которым я живу.
Да, ну вот, несмотря на публичность, на профессию, вы создаете впечатление, ну, во всяком случае, мне это кажется, человека, который да, крайне избирательно относится к людям, которые допускаются в круг вашего доверительного общения. Есть такие краеугольные камни, краеугольные вещи, качества, которых вы в друзьях, ну, вот, категорически не приемлете. Ну, просто нет и
нет,
все.
Нет.
Это стена.
Нет, у меня такого нет вообще. Слушайте, во-первых, мне еще раз говорю, если уж этот человек стал моим другом, значит, у него точно нет таких каких-то качеств, которые я не приемлю. Во-вторых, я еще раз говорю, у меня достаточно подвижное представление о добре и зле и о дружбе, поэтому друзья мои менялись в процессе жизни и будут меняться. А еще зависит, да, но зато это компенсирует. Это моя легкость, и, вернее так, несерьезность по отношению к этому шестидесятническому долгу дружескому, она компенсируется тем, что я не то что готов людям простить все, а я просто их не осуждаю ни за что. Я прекрасно понимаю, что каждый человек не просто имеет право на ошибку, а должен ошибаться и должен быть другим. Он не должен быть таким, как я. Это его обязанность. Это обязанность, входящая в генетический код человека. Каждый человек должен быть своевольным. И каждый человек должен быть против, потому что он за себя. И в этом смысле осуждать человеческую подлость, лицемерие, глупость или, наоборот, хитрость я совершенно не собираюсь. Я сам, мягко говоря, не самый приятный человек на планете.
У нас в гостях журналист, директор фонда «Спеццентр» Антон Красовский. Сейчас внезапно. Первый выезд за границу. Помните, когда,
конечно,
куда
помню.
И какие?
Да, разумеется, помню. Первый выезд за границу был в 1994 году. Мы с моей тогдашней невестой, у меня был такой период в жизни, выехали отдыхать в Турецкую Народную Республику, в город-герой Анталью, в двухзвездочный отель.
Это было время счастья. Вот сегодня как вы воспринимаете? Что тут спрашивают,
нет, это не
был ли Антон Красовский когда-либо счастлив? Потому что вы создаете впечатление человека,
несчастливого. Несчастливого, да, безусловно. Человек вообще не должен быть счастливым. Счастливы хомячки. Ничего хорошего в счастье в реальности нет. Счастье – это состояние эйфории. Я нахожусь в состоянии покоя и осознанности. Это гораздо важнее для человека. У меня, разумеется, были периоды эйфории. У меня их давно нет.
Вы сказали просто в первой части программы о том, что связываете будущее с Ксенией Собчак, наверное, как возможно.
Я пытаюсь связать свое будущее с Ксенией Анатольевной Собчак как с общественным деятелем.
С общественным деятелем.
Будущее, в которое вы не верите.
Как свое собственное будущее, которое так или иначе у меня, как у человеческой единицы, просто по биологическим каким-то причинам, возможно, есть, я пытаюсь сейчас, в настоящий момент, думаю, что я могу связать его с Ксенией Анатольевной Собчак, так скажем.
Слушательница из Челябинской области Галина уточняет, не связано ли это с какими-то меркантильными интересами, финансированием для фонда, например.
Нет, как раз более того, оно не просто не связано с меркантильными интересами, с финансированием для фонда, а фонд, к сожалению, лишился некоторого количества финансирования из-за того, что я сейчас не сотрудничаю с Ксенией Анатольевной Собчак, потому что, например, все международные программы фонда «Спеццентр» остановлены до конца выборов, потому что международные организации, это именно международные организации, не какие-то там фонды, чего-нибудь там, лоббирующие какие-то свои интересы, а конкретно Всемирная организация здравоохранения, которая является, с которой у нас большой проект должен был запуститься, вот сейчас отложила до апреля запуск этого проекта, пока избирательная кампания не закончится.
О частных вещах, о таких мы говорили, поэтому позволю себе задать вопрос об этой купели в Томске, когда вода на 45 градусов теплее воздуха. Вот для вас это был жест публичный, да, или же все-таки религиозность какая-то в этом?
Да нет, здесь никакой не религиозности, это не публичность. Мне реально хотелось попробовать искупаться в температуре минус 40.
Какое ощущение?
Ну,
Тяжелее внутри или уже?
Нет, конечно, снаружи тяжелее. Снаружи тяжелее, знаешь, даже не выныривать тяжелее, когда ты выныриваешь, ты уже ничего не соображаешь. Тяжелее выйти вот из этой палатки, в которой... Вернее, тяжелее всего войти в эту палатку и раздеться. Потом ты уже выходишь, ты плохо соображаешь, потом ты прыгаешь в эту дыру, стоят какие-то МЧСники, все, значит, в инии. И очень смешные вот эти сибирские бабы в халатиках. Они стоят и курят в халатиках. Выйдя из купели, они стоят и курят. Там минус 40, я не понимаю, выжили вообще физически. Они там стоят, там курят, там батюшка какой-то стоит. Это, конечно, абсолютно очень странное такое ощущение. И вот это ощущение, когда машина въезжает, это такой холодный фронт, который пришел из Якутии в Томск. И он на тебя прямо на машину движется, и прямо на глазах у тебя вот этот термометр в машине падает с 30 до 40 градусов, вот просто по мере движения, вот 30-31, через каждые 100 метров, это очень странное ощущение, никогда такого не ощущал. А так, ну, слушайте, нет, это просто было действительно желание. Я говорю, Собчак, сегодня крещение, поехали, пошли в купели, искупаемся. Я был полностью уверен, что он скажет, что больной, что ли? Она сказала, а что, хорошая идея, пошли. Я говорю, Собчак, нет, я тоже сейчас буду прыгать. Так, баня у нас есть, пусть нам баню организуют. Баню не нашли, скажу вам честно, поэтому после этой купели и я, и Собчак вполне себе загрузились в машину и поехали в гостиницу.
При прочих равных, Антон ведет здоровый образ жизни, интересуется слушательница Анна.
Без всяких равных, Антон ведет здоровый образ жизни, Антон не пьет, не курит, ходит в спортзал каждый день.
Ксения Собчак вчера была в Грозном, вы, я так понимаю, туда не поехали.
Зассал. Чем мне тут скрывать? Я сегодня даже наш, как опять же Андрей Борисович Лашак считает, официальный канал нашего штаба «Карточный конник», в Телеграме подписывайтесь. Он неофициально, я не знаю, кто его ведет, написал, что вот Красовский всегда ездит с Собчак, а тут что-то мы его не заметили. Да, не заметили, да. Я, конечно, не поехал в Грозный. Я прекрасно понимаю, что это очень опасно. Я отговаривал ехать с Собчак. Я знаю, что есть некоторое количество людей. Многие из них работают на этой радиостанции, станции, которые посмеялись над Ксенией Анатольевной, говорят, что все это согласовано, но я один из тех людей, который эту спецоперацию готовил, могу вам сказать, что ничего не сказал. Вы все равно мне не поверите, но вот я могу сказать, я туда не поехал, потому что я зассал. Да, я боялся, что меня оттуда выцепят прямо и грохнут. Или не грохнут, а сегодня прямо грохнут, например, после 18 марта. Я, в общем, и сейчас не уверен, что это не произойдет после этой поездки в Чечню. Поэтому, да, вот такая вот история. Меня там не было по этой причине. Поэтому я поеду в Челябинск, в Екатеринбург, в Иркутск, в нормальные наши открытые русские города. А вот в город Грозный я не хочу ехать. Хотя я с огромным уважением отношусь ко всему чеченскому народу.
Антон,
и с огромным сочувствием к ним отношусь в первую очередь, потому что я считаю, что главные люди, которые страдают сейчас, это сами чеченцы.
Кстати, среди вопросов, пришедших на форму нашего сайта, было пожелание добра, в том числе из Чеченской Республики, лично в ваш адрес.
Пришедших. Я и говорю, что для меня вот сейчас вы видели это видео, где чеченские молодчики нападают на Ксению, ну, вернее, так оскорбляют Собчак бесконечно в городе Грозном на проспекте Владимира Владимировича Путина. И после того, как это видео прошло, вы не представляете, какое количество писем пришло из Чечни от чеченцев, от разных людей, которые говорили, что они никогда сами не могли поверить, то, что такое возможно в Чечне. И я понимаю, каких усилий им эти письма дались, и какого, ну и, в общем, какой смелости эти люди должны обладать, чтобы эти письма отправлять сейчас, находясь в Чечне. Поэтому я с восхищением к ним отношусь. И правда, я считаю, что действительно самым главным страдальцем во всей этой ситуации является сам чеченский народ, и мы должны сделать все для того, чтобы эти страдания как можно быстрее закончились.
Антон, один из последних вопросов, наверное, что самое важное в жизни, на ваш взгляд? Вот.
Я как Владимир Владимирович Путин отвечу: любовь.
Очень много однотипных вопросов. Тема одна. Уехать за границу не хотели. Вы об этом сказали. Просто такое подтверждение.
Да.
Любимое место для путешествий, не знаю, где больше.
Тоскана.
Италия.
Где граница откровенности, которую вы можете себе позволить? И, в принципе, допустима ли для публичного человека откровенность и искренность?
Ну, вот смотрите, это, кстати, проблема русского человека. В России вообще с откровенностью плохо. Я вот в этом советского человека, скорее. Я с этим совком внутри себя ежедневно борюсь и пытаюсь эти границы максимально расширить. Но, по крайней мере, у меня нет каких-то тем, с которыми со мной нельзя обсуждать, или которые я скажу, я вот это с вами не буду обсуждать.
журналист Антон Красовский в эфире программы «Разбор полета». Спасибо за это интервью.
Время практически подошло к концу. Стас Крючков, Андрей Ежов, как всегда, по понедельникам. Удачи и здоровья желает вам наша слушательница Аня.
Спасибо, Аня. Спасибо, Стас.
До встречи.
До свидания.
Разбор полета.